где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, это «Спутник Эрудита». Сейчас будем говорить об исторических романах. И вообще о книгах, которые можно называть историческими романами. Вот, например, есть 20 главных книг, на мой взгляд, которые обязательно следует всем прочитать. И однажды я задумался, а сколько в них действительно, а сколько в них исторической правды? Например, «Айвенго». Книга о храбром молодом рыцаре. Например, «Собор Парижской Богоматери», «Гюго». Что еще? «Хроника царствования Карла IX» Мериме. Если это хроника, действительно ли автор должен следовать историческому учебнику, учебнику истории? Ну и нельзя в пример не привести Камо Грядеши. Мы все знаем, как именно покончил с собой император Нерон. Думаете, мы знаем это из-за того, что это написано в учебниках истории? Да нет, это Сенкевич нам рассказал в своем «Камо Грядеши». В общем, столько вопросов по поводу исторических романов, на которые самостоятельно найти ответ у нас, конечно же, не получится. Вот насколько достоверны эти книги, которые считаются одними из лучших исторических романов в мире. Вообще, можно употреблять такое исторический роман? Если там уже что-то придумали, то, значит, уже и не исторически получается. Будем искать ответы на эти и другие вопросы. С нами на прямой связи ректор Литературного института, писатель Алексей Варламов. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, я вот задумался, если нам говорят о том, что вчера, то, что было вчера, это уже история. Вот если вы напишете про вчера и сдадите книгу, мы ее все прочитаем, это будет исторический роман уже?
Ну, формально, наверное, да, но понятно, что в обиходе мы, наверное, называем исторический роман, который отделен от нас каким-то достаточно большим временным промежутком. И мне кажется, главное здесь не столько соответствие или несоответствие исторической правде, сколько просто использование истории в качестве материала. Да? Вот если используются какие-то исторические события, исторические сюжеты, знаменитые люди прошлых или незнаменитые люди, герои прошлых времен, ну вот, наверное, такой
тогда
роман.
Тогда это исторический роман.
Исторический, да? Роман. Ага. Хотя вот очень любопытно, что один из самых ярких современных романов, роман Евгения Водолазкина «Лавр», который формально тоже исторический, поскольку действие там происходит в XIV веке или в XV веке, и главный герой средневековый лекарь, монах потом, то Водолазкин специально обозначил свой жанр как неисторический роман. Да, вот ему было важно подчеркнуть, что он пишет роман неисторический. Но это скорее исключение. А так, как правило, да, есть такое устойчивое выражение «исторический роман». Мы все понимаем, о чем там идет речь. И мне кажется, что главное все-таки литературные достоинства. Читателю важно, чтобы это было хорошо написано, чтобы там были живые герои, чтобы было интересно читать.
Ну вот вы говорите, то есть то, что было в 20 веке, например, историческим романом нельзя назвать.
Ну, как сказать?
Давайте, если вы не против, можно я небольшой фрагмент из книги одного известного писателя сейчас вам прочитаю. И для меня вот вопрос после этого, конечно, существует. Сначала фрагмент, небольшой. Перед Касимовым погода испортилась, задул ветер и пошел холодный дождь. Мы лежали под полиэтиленом, курили, раздражая дымом пустой желудок, и хотели домой. А потом также стояли и мокли на шоссе со своими рюкзаками и лодкой. Однако никто не останавливался. Холодно, голодно и плохо было. Так что мне казалось, что это не кончится никогда, и на этом месте я умру. Узнаете? Это Алексей Варламов. Фрагменты из одного из произведений. Почему он не исторический человек, а пишет? Автор описывает сейчас, вы описали то, что реально с вами было. А мы не сможем проверить, было это с вами или не случилось, или это вы придумали, когда писали. Вот объясните мне, исторический, не исторический?
Нет, но все-таки я бы это точно не назвал историческим, потому что, как мне представляется, исторический предполагает эпоху, в которой сам человек не принимал участие. Да, то есть все-таки здесь описано, я описывал свою студенческую молодость. Да. Мне кажется, все, что носит такой мемуарно-биографический характер, это крайне любопытно, важно, интересно, но все-таки вот я для себя определяю историю как границу. Тебя там не было, да, ты изучал какие-то документы, материалы, вот тогда это... исторический роман.
Вот вы сейчас сказали, и ты изучал. Ну, то есть важно все-таки человеку не просто взять, поместить себя в какую-то историческую там реальность, да, просто с помощью своей фантазии, а еще и, в общем, проверить все по документам, проверить, что Мария Стюарт жила тогда-то, понимаешь, а не когда я придумал.
Ну, проверить, да, но иногда, иногда проверить какие-то вещи невозможно. Да? Знаменитая трагедия Пушкина «Борис Годунов» – это великое произведение русской литературы, но насколько оно, строго говоря, историческое, да, насколько действительно таким был Борис, таким был же Дмитрий, и вообще неизвестно до сих пор, кто убил царевича Дмитрия. Но, тем не менее, «Борис Годунов» – все равно великая книга. Мы не знаем, отравлял Сальери Моцарта или нет, но «Моцарт и Сальери» – великое произведение русской литературы. То есть, мне кажется, все равно здесь литература первична, а история – материал, которым автор распоряжается по собственному усмотрению. Да? Там еще один пример – роман Толстого «Война и мир», который, в общем, исторический роман. Да? Толстой описывал, опять же, эпоху, в которую не жил и изучал документы. Но многие современники Толстого приняли этот роман в штыки и говорили, что это было не так, и Бородинское сражение было не такое, и Кутузов был не такой, и Наполеон был не такой. Очень может быть, что историки и правы. Но картину войны 12-го года, вот как бы наше русское национальное сознание, в нашей русской картине мира, мы воспринимаем ее через Толстого.
Так вот, нет ли здесь подмены понятий, понимаете? Вот мы прочитали с вами «Капитанскую дочку», вот вы про Годунова уже сказали, «Капитанскую дочку» мы прочитали с вами, и мы историю воспринимаем через то, как нам ее подал Пушкин, хотя на самом-то деле, может быть, вообще все было по-другому.
Как раз пушкинский пример вообще очень яркий, точный, потому что Пушкин перед тем, как написал «Капитанскую дочку», поехал в те места, как мы знаем, да, встречался там с участниками Пугачевского восстания, собирал материалы и написал сначала историю Пугачевского бунта. Вот это вот произведение историческое, да, основанное на документах, и там образ Пугачева совсем другой, чем в повести или в романе «Капитанская дочка». И вот это вот превращение истории Пугачевского бунта, которое по большому счету сегодня интересно только специалистам, и вряд ли широкий читатель эту книгу читал, а «Капитанскую дочку» читали все. И вот мне кажется, это такой очень наглядный пример, как история переходит в литературу. И как автор своей волей, своей фантазией прекрасно, как раз вот про Толстого трудно сказать, насколько он отдавал себе отчет, делая Наполеона таким, Кутузова таким, а вот с Пушкиным просто очень хорошо видно. Он знал, каким был Пугачев. Но для романа ему был нужен другой Пугачев. Да? Он прибавляет ему великодушие, благородство. Понятно, что реальный Пугачев был бандюга, и никогда бы он там Гринёва не пощадил, и история Маши Мироновой кончилась бы куда более трагически и тому подобное. Но вот законы романа, законы литературы требовали от Пушкина сделать Пугачева вот таким неоднозначным, таким интересным, ярким персонажем. То же самое, кстати, очень любопытно, Михаил Булгаков. Они вместе с Вересаевым в 30-е годы сочиняли пьесу про дуэль Пушкина. «Последние дни» она называлась, пьеса про Александра Пушкина. И Вересаев, он был скорее историк, да, он перед этим написал книгу «Пушкин в жизни», которая вся основана на документах, и он так вот въедливо с исторической точки зрения, а Булгаков драматург. И у них очень интересная была переписка и очень интересный спор про образ Дантеса. Потому что Пушкин, Булгаков делает Дантеса таким романтическим влюбленным героем, действительно влюбленным в Наталью Николаевну, сгорающим от любви. А Вересаев ему говорит, нет, по документам видно, что Дантес был другой, и Дантеса вы слишком романтизировали. Его надо... ему Булгаков отвечает: «Может быть, вы и правы, но законы драматургии требуют, чтобы сделали Дантеса более ярким и интересным персонажем, иначе будет скучно».
То есть, я хочу сказать, вот расскажите мне, насколько вот это яркое противостояние между законами драматургии, как говорил Булгаков, как говорите вы, и между историками, которые говорят: «Слушай, ну так не было, ну не было вот так вот».
Ну, конечно, очень яркое. Возвращаясь к тому же Булгакову, возьмите роман «Мастера Маргарита», да, историческая часть. Любой православный христианин или католик, или не знаю кто, скажет, что евангельская история была совсем другая. И тут уж все читали Евангелие, и все примерно понимают, о чем идет речь. И Булгаков, который вырос в семье профессора Духовной Академии, тоже прекрасно понимал, о чем идет речь. Но он сознательно меняет евангельскую историю, это не просто документ, да, это еще сакральная история. Он сознательно ее меняет, он сознательно идет вот на этот конфликт, если так можно выразиться, потому что это требуется для его художественных целей. Ему важно сделать Пилата таким, Иуду таким, и подарить Иуде вот такую смерть, а не ту, которую мы знаем по каноническим Евангелиям. Образ Иешуа тоже совершенно другой, чем образ Спасителя реальный. То есть мы видим волю художника, который обращается с историческим материалом так, как он считает нужным. И дальше, конечно, все это попадает на суд читателей, и либо они это принимают, либо не принимают, то кто-то принимает, кто-то не принимает. Но, во всяком случае, художественная ценность оказывается гораздо важнее исторической достоверности. Поэтому, безусловно, изучать историю, так вот строго говоря, изучать историю по художественным произведениям, ну вот вы называли в начале передачи произведения западной литературы, мне просто ближе, я думаю, всем нам ближе русский материал, мы западную историю не так хорошо знаем. Вот, но думаю, и там, конечно, мы интуитивно понимаем, что роман «Три мушкетера» не имеет никакого отношения ни к реальному королю, ни к кардиналу Ришелье, и так далее. Но, тем не менее, вот он сочинил Дюма книжку, которая покорила весь мир.
Ну, Дюма же вот, тоже критике подвергался еще.
Критике, но эту критику все забыли. Эта критика абсолютно сейчас никому не важна. Ну, может быть, только специалистам. А миллионные тиражи, а куча экранизаций, вот это такая классическая победа писателя над историей, над всеми своими критиками, заилами.
А давайте тогда так, если позволите. Вы сказали, что мы не очень хорошо себе представляем западную историю, но, в принципе, это объяснимо, но «Унесенные ветром», конечно же, все читали. Мы воспринимаем вот эту историю гражданской войны в Соединенных Штатах через Скарлетт О'Хару. Может быть, это ведь тоже не совсем правильно, потому что, ну, мы же, ну, зачем нам гражданская война в США? Ну, мы ее, если изучали там двумя страницами в школе, да и все, на этом закончилось. А через ее произведение мы теперь знаем, если она там где-то соврала, то мы никогда не узнаем, мы все будем думать, что вот так, как Митчелл написала, так мы и будем дальше воспринимать гражданскую войну в США. То же самое у иностранцев, которые прочитают «Войну и мир» Толстого. Они же будут воспринимать русскую историю через него.
Да, то, что вы говорите, трудно с этим спорить. Только надо очень хорошо понимать, что гражданская, реальная гражданская война в Соединенных Штатах – это одно, а роман Митчелл «Унесенные ветром» – это совсем другое. И смешивать два этих понятия не надо. Но война действительно интересна историкам и специалистам, а роман интересен всем, кто любит хорошую литературу. И уж тем более фильм тоже всем интересен, кто любит хорошее кино.
А какое у вас любимое историческое произведение?
Ну, мне так трудно сказать. Очень много действительно превосходных исторических романов. Я все равно обожаю «Капитанскую дочку». Я считаю, что это величайшее произведение русской литературы, такой абсолютный канон русской мысли, русской картины мира. И поэтому, наверное, вот любимым я все-таки назвал бы именно ее «Капитанскую дочку». Но советский исторический роман был прекрасный. И Алексея Толстого можно вспомнить с романом «Петр I». И сегодня очень интересная игра в истории с историческим материалом. Я не знаю, там романы Алексея Иванова очень яркие. Очень интересный, допустим, Борис Акунин, да, вот вся эта его серия детективов.
Вот да, кстати, а насколько там много исторической правды?
Ну, я не могу, я не историк, это историк не будет говорить. Но вот сколько я изучал эту эпоху, ну, допустим, у Акунина такой роман называется «Коронация», да, он там посвящен скандалу в семье Романовых, да, в династии Романовых. На мой взгляд, вот с такой идеологической точки зрения роман похабный, пасквиль такой, потому что семья Романовых, не надо ее идеализировать, но демонизировать ее тоже смысла нет. А Акунин ее именно демонизирует. Да? Но художественно это очень хорошо написано. Вот ему нельзя отдать должного. Он, на мой взгляд, не то чтобы мастер с большой буквы, он скорее такой ремесленник с большой буквы. Но это тоже заслуживает уважения. И вот такое вот ловкое обращение к истории, ловкое использование истории, иногда спекуляция на истории, это для писателя благодатный материал. Это то, из чего он строит свои произведения. У меня, надо сказать, тоже был похожий опыт, потому что вот я написал несколько книжек, которые я, ну, все-таки считаю историческими. Они такие, ну, это жозеловские биографии, да, биографии русских писателей первой половины 20 века, там я писал о Пришвине, Грине, Булгакове, Алексее
Толстом, Платонове. Это немножко другое.
Это немножко другое, не, но да. это все равно такие вот документальные книги. А потом написал роман.
Да.
Там роман, который называется «Мысленный волк», действие которого происходит в 1914-1918 годах. Да? То есть это, в общем, действительно там... Ну, вот исторический роман, хоть я так не обозначал жанр, но по всем признакам, вот я считаю, что этот роман исторический. И мне было тоже очень интересно это делать, потому что я уже позволил себе играть с историей, я позволил себе какие-то... Вот в биографии я тебе не позволяю...
Вот, это очень известная книга, которую вы упомянули, так и поэтому хочется у вас спросить, а как много вы потратили времени на то, чтобы изучать документы, если это не секрет?
Ну, понимаете как, вот когда я писал эти свои биографии, я их писал много, да, там, в течение, там, 10 лет, 15.
Я про Волка сейчас.
А Волка я писал года 4, но к Волку я специально никаких новых особенно документов не искал. Просто вот я осмыслил то, что у меня было в моих биографиях, потому что там накопился большой исторический материал. Плюс я написал биографию Григория Распутина, она такая тоже очень большая, насыщена документами. То есть у меня документов, у меня база была у меня очень мощная. И вот я в какой-то момент почувствовал, что мне интересно не только рассказывать, как было на самом деле, опираясь строго на факты, а мне интересно с историей поиграть. Да, потому что есть роман, ну, как бы, про историю, исторический роман, а есть роман с историей, да, и вот этот вот роман с историей, это для меня и есть мой мысленный волк, да, когда я позволяю себе какие-то вольности, когда я позволяю себе какие-то допущения, когда я придумываю, додумываю какие-то сюжеты, это, правда, очень интересная работа.
Вы упомянули об Акунине, а я тогда хотел спросить ваше мнение о Родзинском, потому что вот эта его серия, которая транслировалась на одном из федеральных каналов, я тогда подумал, ну, он тоже подвергался критике и подвергается до сих пор, но я тогда, помнится, подумал, вы критикуете Родзинского, потому что он якобы там не придерживается четких исторических фактов. А мне, как зрителю, и как слушателю, и как читателю, вообще глубоко все равно, потому что мне интересно его слушать, мне интересно его читать. Пусть он там вообще хоть все перепутает, но как читатель-то, как я с позиции читателя. Если мне нужны будут исторические факты, я пойду учебник по истории возьму. То есть можно ли вот так отвечать?
Ну, понимаете как, тут ведь тоже, на мой взгляд, должна быть какая-то мера и какая-то грань. Я не все читал у Родзинского, но когда я писал биографию Распутина, то я, естественно, читал книгу о Распутине, которую написал Родзинский. Угу. И вот если просто эту книгу прочитать, она жутко интересная, он талантливый человек, он прекрасный драматург. И то, что он как Булгаков, да, вот как Булгаков в споре с Вересаевым придумывал другого Дантеса, не такого, каким был Дантес на самом деле, так и Родзинский в книге про Григория Распутина придумал Распутина, сделал его таким вот...
Но имел же право, да?
Триганом. Он абсолютно имел право, но настоящий Распутин был другим. Вот, я, изучив материал, могу сказать. И вот смотрите, допустим, у нас сейчас очень такая важная для всех для нас тема Великой Отечественной войны. Вот представьте себе, что кто-нибудь напишет очень талантливый роман на материале Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, неважно, да, и там какие-то вот вещи, которые мы сейчас обозначаем как красные линии, вот этого нельзя, вот у нас есть как бы своя картина Великой Отечественной войны, а все остальное фальсификация. А какой-то человек, может быть, не русский писатель, может, иностранный, может, русский такой диссидентствующего склада или живущий где-нибудь там за границей, вот напишет там роман, в котором там, маршала Жукова представит в каком-то там ужасном виде. Вот как к этому отнесется наша официальная пропаганда? Это все большой вопрос. Вот у нас сейчас принят закон о том, что нельзя уподоблять, значит, там, сталинский режим гитлеровскому режиму. Но а если какой-то художник захочет уподобить, если, почему? Кто как бы может отнять у него право это делать? Это уже на уровне цензуры?
Я вот не готов с вами поговорить о книгах по этому поводу, но, по-моему, год назад кино «Смерть Сталина» же... Вот,
может быть, я не видел, но просто я хочу сказать, что... ну, или, я не знаю, вот тема Холокоста, например, да, ведь она же тоже очень табуирована. То есть на эту тему очень много снимается фильмов, очень много выходит каких-то книг, но понятно, что есть какая-то определенная идеологическая заданность. Надо показывать вот именно так и никак иначе. Если вы попробуете показать с какой-нибудь, условно говоря, другой стороны, то вы вступите там в какие-то уголовные отношения с правительством там Франции, еще кого-то, или там геноцид армян. То есть есть какие-то, я хочу сказать, болезненные... истории, в истории любого народа, когда этот народ, ну, как бы запрещает интерпретировать свою историю, вот, ну, не так, как он хочет.
Ну, поэтому да, тут здесь,
все не очень просто.
Здесь действительно не очень просто, но если мы не будем такие сложные моменты вот сейчас, потому что там вот, ну, на мой взгляд, нет ответов. Ну да, если народ не позволяет, ну тогда лучше, может, и не надо так делать. А вот что касается исторических романов, вот знакомая нам всем писательница Гузель Яхина, она говорит, да, что соотношение правды и вымысла в романе определяет автор, например, много правды в эшелоне на Самарканд, но она запрятана в мысли, фантазии и сны героев, и кажется вымыслом. Ну, то есть, и вот так бывает. Действительно, соотношение правды и вымысла — это личное дело автора. Вот не понравилась вам книга, не читайте больше, а критиковать, пожалуйста, не надо.
Нет, пожалуйста, критиковать тоже можно. Mm-hmm. Точно так же, как никто не имеет права у автора отнимать его право, да, писать так, как он хочет, так, как он видит, так точно же и автор не имеет права затыкать рот своим критикам. Да, написали mm-hmm. роман, будьте готовы к чему угодно. Вот, ну, в принципе, конечно, я с Гузель согласен. Я-то как раз очень высокого мнения. Я не читал «Эшелона Самарканд», мне он еще не попадался. Но два ее предыдущих романа, «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», я считаю, что это превосходное произведение. Хотя они, да, вызывали критику. И мы знаем, что и в Татарстане они вызывали критику некоторым вот таким консервативно настроенным традиционалистам татарским. Не понравилось то, как изображен там уклад татарской деревни. Кто-то очень сейчас печется о советском периоде, что вот нельзя критиковать советскую систему, там, а кто-то считает, что советская система была исчадие ада. И мне кажется, что это нормально, пусть будет разномыслие, пусть соревнуются писатели, те, которым нравится советский период, не нравится советский период. Пишите, осмысляйте всю эту историю. Кто лучше напишет, тот и станет победителем. И там через 100 лет, условно говоря, вот как мы воспринимаем войну 12-го года через роман «Война и мир», точно так же мы будем воспринимать какие-то события 20 века через произведения, которые этому периоду посвящены.
Да, и вот вы о Дюма говорили, то есть, если я правильно вас понял, вот пусть пройдет много времени, а потом только станет ясно, хороший роман, это был плохой роман, достоверный, недостоверный.
Но мне кажется, роман Дюма, он сразу завоевал популярность. Тут тоже по-разному бывает. Иногда должно какое-то время пройти, а иногда читатель сразу понимает, что вот появился шедевр. Скажем, «Капитанская дочка» не сразу стала «Капитанской дочкой». Да, какое-то время прошло, когда мы поняли, что это вот такое каноническое произведение русской литературы. А «Война и мир», по-моему, сразу сделала Толстого знаменитым. Да. «Тихий дон» Шолохова тоже, ну, в каком-то смысле исторический роман, хотя Шолохов... Ну, там дистанция не очень большая, но все равно, да, тоже «Тихий дон», всем сразу понятно, что появилось такое величайшее произведение русской литературы. Не знаю, что еще к этому добавить.
Ну, а если то, что говорили мне, что это вообще дурновкусие Анны Серж Галлон, например... Но многие же читали, особенно...
Это
вот,
про Анжелику?
Да. В 90-х, в начале 90-х. Но это исторический роман или это просто вот, ну использовали...
Нет, ну, понятно, да? Что есть так называемое бульварное чтиво. Да, есть вещи совсем облегченные. Есть вещи, где, мера вот этого историзма, она может быть больше, она может быть меньше. Она может быть совсем крохотная.
Ага.
Вот Пикуля часто упрекали, Валентина Саевича Пикуля часто упрекали в том, что он слишком вольно обращается с историей. Опять же, вот мы там про распутинскую тему касались, да, вот его известный роман «У последней черты», который тоже посвящен царской династии, посвящен образу Распутина. Но он действительно с исторической точки зрения довольно слабый. Он действительно очень тенденциозный.
Ну, читать-то интересно.
Чувство мира. Но читать интересно. Хотя я думаю, что сейчас, может быть, уже не очень интересно, потому что когда Пикуль написал, мы про это ничего не знали. Тогда было мало литературы, посвященной вот этому предреволюционному периоду.
И с вами о литературе можно бесконечно говорить. Благодарю вас за интересный разговор. Писатель и ректор Литературного института Алексей Варламов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
«Спутник Эрудита».